Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии первый зам председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Государственной Думы России Иван Мельников. Мы поговорим на многие темы и о выборах думских, и о работе Думы, и о президентских предстоящих выборах. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, начнем наш разговор с Иваном Ивановичем Мельниковым. Я бы начал с все-таки некоторого подведения итогов декабрьских выборов, тем более, что коммунисты на днях провели по всей России акцию «Нет фальсификации народного волеизъявления». Вот получается такая ситуация. Вы не признаете итоги выборов, и вы же заседаете в Думе. Такое раздвоение некоторое.
Во-первых, добрый вечер. Михаил, никакого раздвоения нет. Мы в первую же ночь после этих так называемых выборов заявили, что мы готовы сдать депутатские мандаты, и у нас на этот счет не было бы никаких колебаний, но при одном условии, если эта наша акция привела бы к тому, что были бы новые выборы в Государственную Думу. Вот поскольку, к сожалению, законодательство не ведет к тому, что сдача нами депутатских мандатов автоматически означает перевыборы, вот, просто наши мандаты перейдут представителям трех других политических партий, то это означает, что мы одну из важных политических площадок бросаем и не ведем на этой площадке борьбу. Вот. Мы посчитали, что это неразумно, это просто глупо в нынешней ситуации. Надо продолжать бороться с учетом всего того, что произошло, поэтому противоречия здесь нет. Мы действительно итоги выборов не признали, мы считаем, что они сфальсифицированы. Мы готовим иск в Верховный суд и надеемся, что в начале февраля этот иск будет подготовлен и он будет серьезно аргументирован, этот иск. Мы его направим в Верховный суд. Борьба продолжается, но бороться надо, используя все возможности, которые представляет сегодняшняя ситуация.
Другие партии вот в этом вопросе о фальсификации как-то с вами координируют свои действия? Вы обмениваетесь информацией?
Да, мы обмениваемся информацией с теми партиями, которые не прошли в Государственную Думу. Вы же знаете, что и ЛДПР, и «Справедливая Россия» активно поддержали итоги выборов. Они считают, что выборы были честными, справедливыми. Ну, их позицию можно понять, потому что по нашим данным, скажем так, этим партиям натянули, они не проходили в Государственную
Думу. А сколько вы считаете, что у вас взяли?
Мы считаем, что у нас по разным регионам взяли примерно от 7 до 10%.
Вот есть такой замечательный регион Мордовия. Насколько я знаю, что КПРФ требует отставки президента Мордовии, господин Меркушкина, и даже обратилась к президенту России по этому вопросу. Там все-таки на некоторых участках было и 104%, там обсчитались, видимо, и 109%. А вот есть какие-то отклики из Кремля?
Никаких откликов нет. Действительно, такое обращение есть, и аналогичное обращение есть по Кемеровской области, где была, ну, недопустимая кампания по отношению к КПРФ, вплоть до того, что не была возможность проводить никакие встречи, были закрыты наши приемные. Ну, все самые черные и грязные технологии, которые существуют в последние 10-15 лет, они использовались против нашей организации в Кемеровской области. И по этим двум регионам Геннадий Андреевич написал аргументированные письма и направил их с нашим требованием освободить глав этих регионов от занимаемых должностей.
Вот у нас был депутат Думы Андрей Макаров, депутат, он баллотировался как раз в Кемеровской области, утверждает, что там все было абсолютно идеально, а губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, насколько я понимаю, собрался в суд подавать на КПРФ.
Ну, защищаться-то каким-то образом надо. Я бы очень хотел, чтобы реально такой суд состоялся, и чтобы во время этого судебного заседания мы имели возможность представить те многочисленные факты безобразия, которые творились в Кемеровской области, и чтобы хотя бы эти факты через механизм судебного разбирательства стали еще больше достоянием общественности. Мы не очень верим, что решение будет объективное, правовое, но это механизм еще нового дополнительного привлечения общественности к тому, что творилось на выборах в Государственную Думу.
Иван Иванович, вот в Ингушетии проходит акция, называется «Я не голосовал». Там было официально объявлено, что явка 98%, сейчас уже, насколько мы знаем, около 30% жителей подписались, дали паспортные данные, пишут заявление, что они не участвовали в выборах. Вот коммунисты у вас там как-то в этой акции участвуют? Вы смотрите за этим?
Да, мы смотрим за этим. У нас есть там организация, она, конечно, вы понимаете, в Чечне, в Ингушетии не очень сильные организации, но они тоже участвуют в этой акции, используют свои возможности для того, чтобы эта акция проводилась. Но, с другой стороны, я думаю, тут ведь надо понимать, что мало у кого в нашей стране, кто следит за политикой, есть сомнения в том, что никаких 96% на этих выборах в Ингушетии не было. А с правовой точки зрения, к сожалению, эта акция, ну, никакого результата не даст. Опять же, она могла бы дать, если бы у федеральных властей было желание реально разобраться с тем, что было на выборах. А поскольку все импульсы как раз по фальсификации, они шли от федеральных властей, то никакого реального разбора не будет, поэтому и надеяться на то, что эти акции приведут к какому-то позитивному результату, вряд ли стоит. Но, с другой стороны, это очень важно, мне кажется, это очень важно, что люди набираются мужества, смелости, ставят свои подписи под подобного рода обращениями, и я думаю, что в итоге все-таки активность граждан, их такой активный протест против творимых безобразий во время выборной кампании, он принесет свой результат.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире Иван Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ и вице-спикер Государственной Думы России. Напомню, телефон 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер уже поступают вопросы 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Завтра Министерство образования России утвердит новый учебник истории. Допустимо ли единообразие при изучении ее дискуссионных страниц? Тему обсуждаем с историком Роем Медведевым и политиком Гавриилом Поповым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Иваном Ивановичем Мельниковым. Посмотрим, что у нас на пейджере. Вот Владимир вас спрашивает, если президентские выборы вы будете проводить так же вяло, без зуба, без конкретных задач программ, базироваться на лозунге, если будете сидеть на дне окопа и кричать «Ура!», то победы вам не видать. Если сможете, прокомментируйте.
Ну, мне очень жаль, что до Владимира не дошли наши содержательные программы, которые были. У нас была, я считаю, очень хорошая программа, с которой мы шли на парламентские выборы. Помимо этого, были разработаны конкретные 12 так называемых отраслевых программ, которые были направлены на решение проблем образования, науки, культуры, здравоохранения, пенсионеров, ветеранов и так далее. Мы достаточно много в этот раз выпустили газет, буклетов с тем, чтобы постараться эти программы наши донести до граждан. Ну, видимо, до Владимира, тем не менее, эти материалы не дошли. Но, с другой стороны, Владимир должен понимать, что если будет твориться то неравенство, которое есть в электронных средствах массовой информации, бороться с этим при помощи печатных средств массовой информации, ну, невозможно эффективным образом. Поэтому мы, конечно, использовали максимально наши возможности, скромные финансовые. Мы потратили во время этой кампании в десятки раз меньше, чем представители других партий, которые прошли в Государственную Думу, чтобы использовать телевидение, закупить эфирное время. Но его, конечно, было явно недостаточно, и я не скрою, что перед нами сейчас стоит серьезная задача доступа к телевидению во время президентской кампании. Мы обратились ко всем нашим сторонникам, чтобы они нам помогли, в том числе и материально, перечислили средства на наш счет, и тогда, наверное, будет больше возможностей доводить нашу программу, нашу реальную позицию до общественности. Я, кстати, должен сказать, что одна из важнейших таких программных установок Геннадия Андреевича Зюганова состоит в следующем. Если он становится президентом, то один из первых шагов, которые он сделает, это, так сказать, шаги, направленные на то, чтобы разобраться с тем, что творилось на выборах в Государственную Думу в декабре 2007 года. Я понимаю, что такого рода шаг он ему создает дополнительные трудности, вот, потому что администрация разного уровня, власти разного уровня будут по понятным причинам еще более противодействовать тому, чтобы Геннадий Андреевич стал президентом, но, тем не менее, граждане России должны об этом знать.
А я думал, вы скажете, что Геннадий Андреевич пообещает создать в России общественное телевидение. Просто смотрю на сообщение, что сегодня проводился пикет у здания телецентра в Останкине с требованием прекратить информационную блокаду. Но если все телевидение государственное, то у кого власть, у того и, собственно, и средства информирования.
Михаил, вы знаете, вы в точку, на самом деле, попали. Сегодня было подписание 12 организациями поддержки Геннадия Андреевича Зюганова как кандидата в президенты. И одна из организаций, движение в поддержку российской науки, один из наказов, который высказал в адрес кандидата в президенты, как раз состоял в том, чтобы обратиться к другим политическим партиям с предложением создать реальное общественное телевидение в России, чтобы иметь возможность для политических партий равного доступа к изложению своих позиций, своих программ, с тем, чтобы общаться с гражданами России. Я думаю, что это очень серьезное предложение. Оно, конечно, не так легко выполнимое, но то, что в России нужно реальное общественное телевидение, мы в этом убеждены. И то, что от нас зависит, мы в этом направлении будем необходимые шаги предпринимать.
Я вот смотрю как раз сообщение об этой встрече. 11 организаций подписали соглашение о совместных действиях на президентских выборах с Геннадием Зюгановым. Но вот эти организации: Движение в поддержку армии, Союз коммунистической молодежи, Союз офицеров, Движение за возрождение науки, СКП КПСС. Все какие-то те же лица. Как-то ваша коалиция, я смотрю, не очень сильно расширяется. Новых не добавилось. Вот Бабурин был на парламентских выборах, видимо, от безысходности за своей партии. А что-то его тут не видать, например.
Ну, это было, скажем так, первый этап подписания подобного соглашения. Я уверен, что это будет продолжаться примерно с периодичностью 10 дней, 2 недели, и вы увидите много новых лиц, интересных лиц, вы увидите новые организации, которые поддержат выдвижение Геннадия Андреевича Зюганова. Я практически уверен, что и Бабурин со своей организацией, и Тихонов с организацией «Союз» тоже поддержат выдвижение Геннадия Андреевича Зюганова. А понимаете, то, что вроде бы одни и те же люди подписывают это обращение, ну, тут тоже требуется некое пояснение. У нас есть штаб протестных действий, в него входит 28 организаций. Да, действительно, многие из этих организаций, примерно половина, возглавляют члены Компартии Российской Федерации. Ничего в этом плохого нет. Важно, чтобы в этих организациях были не только члены Компартии Российской Федерации. Если это такое широкое общественное движение, которое возглавляет коммунист, ну, для нас это дополнительные возможности общения с соответствующими слоями населения, так сказать, донесение до них нашей программы. Это дополнительные возможности, это нормально.
Вот по Думе хотел бы вас спросить. Вот господин Грызлов был избран открытым голосованием на пост спикера без альтернативы. Такого раньше вообще не было. И вот как-то странно, ваша оппозиционная партия не попыталась выдвинуть своего кандидата, не воспользовалась трибуной, не потребовала тайного голосования. Это что, такой размен за то, что вам дали два комитета возглавить?
Значит, я напомню, что 4 года назад мы выступили с альтернативной кандидатурой. Вы, наверное, Михаил, сходу не назовете, кто была эта кандидатура.
Подзабыл, правда.
Подзабыли. Вот это я был, альтернативная кандидатура.
Обидел.
Да нет, не обидели. Я как раз специально задал этот вопрос. Я поясню...
Виноват, плохо готовился.
Нет, Михаил, я объясню, почему я задал этот вопрос. Потому что на самом деле оказалось, что Шахет был достаточно бессмысленный. То выступление, которое я от имени фракции КПРФ произнес как кандидат на пост председателя Государственной Думы, его кроме тех, кто находился в зале, никто больше не услышал. Средства массовой информации сделали все, чтобы вообще все это замолчать. Понимаете, получается некий абсолютно пустой выстрел. Мы долго думали, размышляли, надо ли в этот раз выставлять альтернативную кандидатуру. Итог голосования, я думаю, вряд ли у кого не только в зале Государственной Думы, из радиослушателей вызывает сомнения. Поэтому, взвесив все это и понимая, что ничего из этого не попадет в эфир, это будет скорее похоже на фарс, чем на реальный какой-то политический шаг. Поэтому мы решили с такой инициативой не выступать.
А что ваш пост зампреда Думы дает Компартии? Ведь все равно все реальные вопросы повестки дня решаются на заседании президиума фракции «Единая Россия» под председательством Грызлова, главный докладчик там господин Резник обычно. Все как, в общем, почти на президиум Верховного Совета СССР брежневских времен. Там договорились, потом оформили.
Вы знаете, все-таки, я думаю, в этой Государственной Думе мы должны более активно заниматься законотворческой работой. У нас появилось много новых активных депутатов. Кстати, появились молодые ребята в возрасте примерно 30 лет. И я считаю, что одна из корректировок, которые мы должны сделать по отношению к тому, как мы раньше работали в Государственной Думе, это активная законотворческая деятельность. Я, как и член фракции, член совета фракции, вице-спикер Государственной Думы, буду активно способствовать тому процессу, чтобы законы, написанные во фракции КПРФ, активно продвигать, выносить их на пленарные заседания Государственной Думы. У меня иллюзий больших нет, что много какие законы нам удастся провести через этот состав Государственной Думы. Но я хочу обратить внимание на то, что большинство из этих законов, они будут явно отражать позицию КПРФ, но они будут соответствовать и той политической позиции, с которой выступали в предвыборный период и партия «Единая Россия», и «Справедливая Россия», и частично ЛДПР. И понимаете, в конце
концов... То есть такая социальная направленность.
Да, социальной направленности. И в конце концов, понимаете, истинное лицо каждого нашим гражданам должно быть ясно видно. Поэтому мы будем выносить эти законы, будем их активно отстаивать. Надеемся, что-то удастся провести. А то, что не удастся провести, надо активно доводить до граждан, кто как голосовал. Кстати, именно этой информации в обществе не хватает, и когда проходят встречи с избирателями, многие просто удивляются, а что действительно по такому-то закону было такое голосование. Ведь это тоже информация, которая тщательно от общества скрывается. Не только как идет обсуждение того или иного закона, или как решаются те или иные кадровые вопросы, но и какая позиция та или иная политическая партия высказывается, занимает при обсуждении этих законов, и как голосует. Потому что это очень важная информация, она вскрывает истинное политическое лицо всех депутатов и каждой фракции.
Да, обычно говорят, Дума решила, хотя решила не Дума, а то большинство, которое было по тому или иному законопроекту, оно состоит из разных партий, а тем более просто теперь будет ясно, какая партия была за, какая против.
И очень редко бывает единогласное голосование в Государственной Думе, по крайней мере, последние, все четыре созыва.
Давайте мы подключим слушателей. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Ивану Мельникову.
Да, спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш уважаемый национальный лидер и президент изволил обратиться напрямую к потенциальным избирателям КПРФ и сказал, что преемник или наследник, как угодно, вас пересоциализмит. Иван Иванович, а вот КПРФ готова передемократить этого нашего уважаемого преемника? В связи с чем? Вот преемник говорит такую вещь, что демократия – это есть элемент политического режима. То есть это не сам режим, а только его элемент. Вот КПРФ не может занять позицию, что демократия – это и есть сам режим. Спасибо.
Хороший вопрос. Да, вы знаете, готовы. И одна из важнейших позиций предвыборной программы Геннадия Андреевича, что он, как президент Российской Федерации, будет всячески содействовать развитию демократии, развитию конкуренции во всех сферах общественной жизни. Будь то экономика, будь то политика, будь то экономика или идеология. И я думаю, что вообще, если посмотреть на последние годы, реально, кто защищал демократию из парламентских партий, это была Компартия Российской Федерации. Я помню, как еще лет 6 назад об этом говорили немножко так шутливо, с сарказмом, что вот, мол, коммунисты защищают демократию в России. Но мне кажется, что сейчас уже не до шуток, и все, кто серьезно анализирует ситуацию, действительно видят, что единственная партия, которая в Государственной Думе защищает демократию, защищает свободу слова, защищает права человека, защищает гласность, это Компартия Российской Федерации. Я думаю, что мы давно в этом смысле более демократичная, самая демократичная политическая партия. И не случайно круг наших сторонников растет. Мы по этим выборам почувствовали, увидели, что за нас голосует думающая часть общества. За нас голосуют наукограды, за нас голосуют университеты, за нас голосуют крупные промышленные города, там, где люди более информированы, там, где люди, которые анализируют политическую ситуацию в стране, и вот в соответствии с этим анализом принимает решения, и часто решения в поддержку КПРФ.
Ну что ж, давайте еще звонок. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван Иванович, ваш шеф или босс, как угодно считаете, на каждом углу кричал: обворовали, украли голоса. Вот Геннадий Андреевич встречался с президентом. Говорил ли он ему в глаза, что украли? И еще ответил ему президент. Спасибо.
Значит, ну, понимаете, то, что украли у нас голоса, я думаю, мало кто в этом сомневается. И я не воспринимаю, что вот первая ваша реплика, что Геннадий Андреевич, он у нас называется председатель партии, вот везде говорит о том, что у нас украли голоса. Это действительно так, и мало кто сомневается в обществе, что такой факт на последних выборах, да и не на всех последних выборах имел место. Да, Геннадий Андреевич говорил о всех фактах нарушений, которые были во время этих президентских, во время этих парламентских выборов. Собственно говоря, было две темы разговора во время встречи Геннадия Андреевича Зюганова и президента страны. Значит, одна тема разговора касалась отношений России и Беларуси. Это было за несколько часов до вылета президента в Белоруссию. А вторая тема – это итоги парламентских выборов и те претензии, которые мы имеем по итогам этих выборов.
Ну, я думаю, дальше мы продолжим этот разговор с Иваном Мельником в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина станет ли Баку столицей Олимпиады 2016 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента русской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ сегодня провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя прекратить информационную блокаду. Пикетчики добивались, чтобы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову дали возможность выступить по телевидению. Активист «Другой России» Артем Басыров, насильно помещенный в психиатрическую больницу под Йошкар-Олой, сегодня неожиданно выписан. Басырова задержали в ноябре в Йошкар-Оле накануне запланированного там марша несогласных. Он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Верховный суд России отменил и направил на новое рассмотрение постановление о незаконности проведения в Чите следствия по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Петербурге рассмотрит жалобу на арест оппозиционного журналиста Николая Андрющенко 27 декабря. В Ростовской области зафиксирована четвертая за месяц вспышка птичьего гриппа. Вирус H5N1 выявлен на двух частных подворьях в Целинском районе. В Ираке жертвами двух взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали 33 человека, десятки ранены. Россия не допустит принятия Советом Безопасности ООН решения об одностороннем провозглашении независимости Косово. Как заявил заместитель главы МИД России Александр Яковенко, вопрос о статусе Косово должен решаться только на основе компромисса между Приштиной и Белградом. В рождественском обращении Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировых лидеров положить конец конфликтам, в частности, в Ираке и Афганистане.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» первый заместитель председателя ЦК Коммунистической партии России и вице-спикер Госдумы Иван Мельников. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Я думаю, что, Иван Иванович, мы закончим ответ на вопрос все-таки. А что Владимир Владимирович Путин сказал вашему лидеру в ответ на вот претензии по выборам?
Ну, насколько я понимаю, что ситуация развивалась таким образом. Геннадий Андреевич с собой взял несколько писем, в которых были отражены факты фальсификации в целом и фальсификации в конкретных регионах. Но эти письма он оставил у президента, пока реакции... Мы все можем наблюдать, какая реакция. Пока реакции я лично никакой не вижу.
Но я вот вижу такую реакцию, что сейчас снимают разных губернаторов, глав администрации, мэров. Вот только в Краснодарском крае 14 глав муниципальных образований наказано. Распустили 3 законодательных собрания, где было много оппозиционеров. То есть такое впечатление, что система становится только жестче.
Да, система становится жестче. И в основном шаги предпринимают по тем регионам, по которым, может быть, у нас претензий-то меньше, чем по другим. Я думаю, что власть на самом деле предпринимает эти шаги не только по видимым результатам, по объявленным результатам выборов в Государственную Думу, а в этих регионах действительно, где соответствующие жесткие шаги по отношению к властным структурам предпринимаются действительно ниже, скажем так, средних по России. Но я думаю, власть ведь имеет возможность знать и действительные результаты голосования за Единую Россию в этих регионах. И, наверное, эти действительные результаты голосования за Единую Россию, наоборот, результаты голосования за КПРФ, они настолько удручающие, что считают необходимым провести некоторые кадровые перестановки.
А вот давайте мы подключим сейчас нам звонок из Смоленска. Константин Григорьевич, там у них губернатор как раз сменился. Константин Григорьевич, вы нас слышите?
Да, да, да.
Ну и как вам смена власти в вашем городе?
Ну, я не знаю, пока не видно, там результаты сменили, пока посмотрим.
Понятно. Ну, вопрос тогда задавайте.
А вот вопрос у меня, конечно, такой вот, как представителя оппозиции, Иван Иванович. Вот, знаете, как плохо живутся пенсионерам? Пенсионерам на 3000 рублей разве можно жить? Вот нельзя выступить какой-то законодательной инициативой от КПРФ в этом, чтобы хотя бы изменили коэффициент к пенсии, который, ну, невозможно. Ведь одинаково, вот полная уравниловка, что там уборщица или начальник производства с зарплатой такой-то и такой-то получает одинаково. Это раз вопрос. И второй раз я к многим обращался, может, мне кто-нибудь объяснит, вот мне, инженеру высшей квалификации, как считается официальная инфляция? Официально она 7-8%, а на базаре 40-50%.
Уже 12, Константин Григорьевич, вам обещают. 12.
Обещают, но все равно 12.
А будет-то не 12.
Как оно считается? Вот почему планируется повышение цен, скажем, железной дороги? Повышение цен сразу на 25%.
Константин Григорьевич, вот как раз ваш вопрос говорит о том, что реальную ситуацию, реальные дискуссии, они... не больно какие бурные и длительные, не потому что нет желающих выступить, а потому что процедура такая, что считают, делают все, чтобы эта дискуссия не состоялась, не допустить ее. Но, тем не менее, при обсуждении бюджета, каких-то базовых законов, она происходит, эта дискуссия. Вот по поводу инфляции, вы же абсолютно правы. Когда мы принимаем бюджет, нам говорят, что инфляция будет там 13-14%. А мы говорим, что большинство граждан страны пользуются теми товарами и услугами, инфляция на которых 40-50-70%. Поэтому повышение вот на 7-8% зарплат, пенсии, это означает только одно, что идет дальнейшее обнищание населения. Но, к сожалению, не... правительство, ни президент, ни большинство Государственной Думы, они не слышат эти аргументы. Но у меня возникают вопросы к пенсионерам. Вы правильно не удовлетворены размером ваших пенсий. Мы неоднократно вносили законы, которые кардинально решают эти вопросы. У страны есть такая возможность. Есть возможность, чтобы кто там ни говорил, который не ведет к инфляции. Есть такие возможности, не решаются. Но пенсионеры, к сожалению, им вот перед выборами добавят 200-300 рублей, и они идут и говорят, а где тут нам проголосовать, пожалуйста, за президента Путина? Мы говорим, против Единой России, она плохие законы принимает, но где здесь можно проголосовать за президента Путина? Наши наблюдатели эту картинку наблюдали повсеместно, по всей стране. Мы считаем, что с этой точки зрения тот шаг, что президент стал во главе Единой России, он добавил им 10-15%, а может даже больше. Мне кажется, надо, понимаете, не только возмущаться своим положением, но тоже подумать, поанализировать, а почему это происходит? Почему эти вопросы не решаются не в течение года-двух, они не решаются десятилетиями, эти вопросы? Что изменилось положение пенсионеров кардинально за 8 лет правления президента Путина? Не изменилось, это очевидно. Или те национальные проекты, которые ведет господин Медведев? Что у нас улучшилась ситуация со здравоохранением? Кто-то на себе это почувствовал? Или с жильем улучшилась ситуация? Когда Медведев возглавил национальные проекты, в Москве квадратный метр жилья стоил $600. Сейчас он стоил $4000. Да. Это что, вообще допустимо?
Доступное жилье, да, и доступное, недоступное.
Да, доступное жилье программа. Ну и по любому другому национальному проекту можно то же самое сказать.
Так, ну давайте что-нибудь еще политическое посмотрим. Вот «Справедливая Россия» сегодня провела первые переговоры с аграрной партией по вопросу объединения. Как заявил ее лидер, в перспективе рассчитывает на объединение всех левых сил, включая КПРФ, поскольку КПРФ – это не один Зюганов. Более того, КПРФ – это совсем не Зюганов. Если Геннадий Андреевич будет упорствовать в своем нежелании идти навстречу современным веяниям, значит, сама жизнь что-то поменяет, в том числе и в руководстве компартии, заявил Сергей Миронов. Как вам это нравится?
Вы знаете, ну, что такое Сергей Миронов, кто такой Сергей Миронов и что такое «Справедливая Россия», я думаю, с каждым днем все будет яснее и яснее. На самом деле это некий профсоюз при правительстве Российской Федерации. И если внимательно посмотреть, вот то, что произошло уже после выборов в Государственной Думе, давайте проанализируем два эпизода конкретных. Один эпизод – это выдвижение кандидатом президента господина Медведева. Тут же оказалось, что Миронов вместе с аграрной партией, с Борщевским и с «Единой Россией» в одной лодке и решает вместе одну общую задачу. Или второй момент. Ведь не секрет, вот слышали вчера те дебаты или тот нюанс, тот скандал, который произошел в связи с назначением нового председателя комитета по культуре.
Вместо господина Кобзона.
Да, вместо господина Кобзона, который действительно был достойный председатель комитета, уважаемый человек, который реально пытался решать какие-то вопросы, и я считаю, что ряд вопросов ему удалось решить. Ну, чем-то, наверное, он не угодил партии власти, они решили другого человека назначить. Но был и другой эпизод, ведь «Справедливая Россия» хотела другого председателя поставить во главе комитета по правам женщин, семьи и молодежи. Вот. Но,
это Светлану Горячеву.
Да, Светлану Горячеву, да. Но из Кремля сказали, вы знаете, нет, Светлана Горячева не подходит, вот мы вам даем другую кандидатуру из вашего же списка, госпожи Мизулиной, пожалуйста, вы голосуйте и выдвигайте эту кандидатуру. Ну, фракция долго обсуждалась, раскололась почти 50-50, в итоге выдвинула кандидатуру Мизулиной. Вот так и все другие вопросы. Уверяю вас, как только будет возникать принципиальный вопрос в Государственной Думе, принципиальный вопрос для страны, политический, экономический, социальный, «Справедливая Россия», да, она будет колоться внутри, но большинство под давлением как раз господина Миронова, руководителя фракции, будет принимать решение в угоду нынешней власти.
Иван Иванович, понимаете, есть такая вот тема. Справедливая Россия играет и на том, что компартия показывает себя партией несовременной. Вот ваша фракция в декабре возлагала цветы к памятнику Сталину на Красной площади. Вот тут пишут господа Майоровы, что у них была не совсем оформившаяся мысль, что если не будет кандидата от оппозиции на президентских выборах, голосовать за КПРФ, но после вашего демонстративного возложения цветов эта идея растаяла. Вот видите как, сделали такой шаг, и, пожалуйста, или вот Людмила пишет, мне очень понравилась программа вашей партии, не нравится идеализация Ленина и Сталина. Знаете, в 70-летие террора 37-го года, в общем, не очень такая акция разумная и своевременная для партии, которая считает себя современной.
Вы знаете, но не видеть изменений в нашей партии невозможно. Я думаю, любой человек, кто следит за КПРФ, он видит серьезные изменения в нашей партии. И главное изменение, я еще раз, может быть, повторюсь, что мы стоим на абсолютно жестких и четких принципах, что везде должна быть конкуренция. Должна быть конкуренция в политике, в идеологии, в экономике, в средствах массовой информации. Только при наличии конкурентной среды общество может двигаться вперед, но реальной конкуренции, не той, которую называют, провозглашают и так далее. Вы знаете, ну, почти на каждом эфире, где я бываю, напоминают по 37-й год, про годы репрессий и так далее. Ну, можно еще раз, в очередной раз ответить про эти годы, что и партии, и КПРФ достаточно четко и ясно ответила на все эти вопросы, но, с другой стороны, не нужно не видеть, что Сталин действительно сложная противоречивая фигура. И в истории нашей страны с именем Сталина связан не только 37-й год, но и великие победы нашей страны. И мы не можем, так сказать, вот великое историческое завоевание вот так вот отбросить их и забыть и не отдать дань уважения человеку, с кем связаны эти завоевания.
Ох, Иван Иванович, пока коммунисты с душегубством с этим не расстанутся, так и будете вы получать свои вот эти проценты, вы знаете, даже плюс 10, которые у вас украли, Михаил, я готов поверить.
Да, Михаил, вы знаете, вы посмотрите, ведь в обществе все-таки оценка Сталина, времени Сталина и его плюсов и минусов, оно тоже очень противоречиво. И если посмотреть реальные социологические опросы, они скорее все-таки подтвердят мою точку зрения.
Вы знаете, любовь к Сталину как-то, судя по последним опросам Левада-центра, несколько снизилась. Может быть, потому что возросла любовь к Владимиру Путину. Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Геннадий Иван Иванович, вот я слушаю вас внимательно, понимаете, такое впечатление, что мы все умерли, я имею в виду люди, которым за 50, ну я в том числе, я член партии старейший, я не выходил из партии, просто когда пришел платить партнос, мне сказали, что больше не надо платить. То есть она сама растворилась, эта партия, и все такое.
Ну, Павел, у вас была возможность найти организацию.
Зачем я буду искать уже псевдо какую-то РК, когда была основная КПСС, в которой я столько лет состоял? Суть не в этом. И понимаете, я никак не пойму, что вы можете предложить, какую альтернативу, понимаете? Мы живем в новых экономических условиях. Хотя бы возьмем вашего партогеноса, товарища Зюганова. Ведь известно же, что мадам Зюганова владеет одним банком, и, по-моему, вторым уже. А он прописан как...
А вы откуда знаете-то?
Ну, слушайте, Павел, вы говорите, что это известно, а я вам говорю, что это ложь. Это ложь, но не из ваших, наверное, уст. Вы где-то это услышали, эту ложь, и транслируете на всю страну. Это ложь.
Павел, может, зададите вопрос поконкретнее?
Вот именно, можно я закончу?
Давайте.
Да-да. Вот, это известный факт. Я потом скажу вам, если будет время, откуда это я знаю. Это все знают, не только я. Вот, и у меня сбили смыслы. И, значит, да, новые экономические условия и так далее. И товарищ Зюганов, как и товарищ Лужков, прописан в однокомнатной хрущобе и так далее. Основной бизнес у жены, это все известно.
Что такое-то? Вам же ответили. Все, выключаю. Просил задать вопрос, а вы как-то воспользовались
Надежда
моей добротой.
Надежда Васильевна пенсионерка. Она нигде не работает. У нее нет ни бизнеса, ничего нет. Она работала на часовом заводе. И когда Геннадий Андреевич занялся активной политической деятельностью, он посчитал, что нецелесообразно ей, так сказать, работать даже на заводе, что у них 8 внуков сейчас, и она занимается семьей и внуками. Ну зачем же распространять? Уж про Геннадия Андреевича столько небылиц рассказывают, про него самого. Теперь уже и оказывается у него жена крупный бизнесмен.
Ой, такое впечатление, что иногда то эфир отслушивают, то в интернет пишут люди, которые, ну, не очень сильно порядочны. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Иван Иванович. Во-первых, поздравляю Ивана Ивановича с вице-спикерством.
Спасибо.
И два коротких вопроса. Скажите, пожалуйста, отказалась ли Коммунистическая партия Российской Федерации от ленинского тезиса о диктатуре пролетариата? Это первый вопрос. И второе. Допустим, Зюганов будет президентом. Вот ваша партия будет большинство иметь в Думе. Не превратятся ли православные люди в новейших мучеников? Как это было с 18 по вот 90-е годы.
Так, пожалуйста.
Александр, понятно. Значит, вы знаете, мы используем классовый подход для того, чтобы провести анализ ситуации в стране. Это не значит, что, так сказать, вот анализ ситуации надо проводить с классовых позиций. А решение вопросов надо опираться на те реалии, какие есть. Вы знаете, вот часто боятся, вот придет Геннадий Андреевич, станет Геннадий Андреевич президентом России, вот, и все, так сказать, вся стабильность рухнет, все пойдут неизвестные процессы, но не надо так думать. Вся программа наша опирается на ту реальную ситуацию, которая сейчас есть в стране. И дальше двигаться можно, только находясь на той основе, на которой мы сейчас стоим. И менять ситуацию ее надо, но менять таким образом, чтобы действительно для граждан не было потрясений, было абсолютно предсказуемый завтрашний, послезавтрашний день и так далее. Мы это прекрасно понимаем. Не надо думать, что придет КПРФ к власти, придет президент Зюганов, все разрушит, отдаст фабрики заводам, так сказать, землю крестьянам и так далее. Да, мы считаем, что у нас абсолютно несправедливо решены эти вопросы. Их надо решать. Но надо решать разумно, спокойно, шаг за шагом и опираясь на законодательство. Теперь, что касается отношения к православной церкви. Ну, мы и по этому вопросу дали вполне ясные оценки по поводу того, что абсолютно по многим позициям здесь КПСС была не права, особенно на ранних этапах советской власти. У нас сейчас есть члены партии, которые являются верующими, устав партии это позволяет. Но с другой стороны, я сразу, Александр, хочу сказать вам, что если будет президент Геннадий Андреевич Зюганов, я думаю, что все-таки церковь должна действительно в соответствии с Конституцией быть отделена от государства. И вмешательство церкви в светские дела должно, так сказать, не должно быть. Вот попытка, так сказать, вот тех процессов, которые в средние школы пытаются запустить и так далее, я думаю, что вот здесь, относясь с уважением к вере людей, к верующим людям, все-таки эти две вещи надо разделять, и здесь нужно регулировать все, как это правильно прописано в Конституции России.
Александр вам пишет. Вот Геннадий Зюганов позволил сфальсифицировать выборы 96-го года и подарил свою победу Ельцину. Теперь коммунистов никто не боится, еще меньше боятся демократов, тех и других пускают на выборы. Власть боится только русских националистов.
Что вы знаете, скажете? Про 96-й год вопрос серьезный, и его часто сейчас поднимают на щит, этот вопрос. И часто, кстати, поднимают те, кто занимались этой фальсификацией. То есть они хотят вот с этой ситуации дважды снять сливки. Сначала они занимались фальсификацией в 96-м году, фактически совершили государственный переворот, теперь еще, так сказать, пытаются при помощи этого факта в очередной раз не допустить победы кандидата от КПРФ. Я не занимал такой пост в КПРФ, я не был первым заместителем председателя, но я хорошо помню 96-й год. Я хорошо помню утро после выборов. Вы знаете, вот было состояние такое, я абсолютно честно говорю, что вот мы выложились, все сделали возможное, но, к сожалению, проиграли. И только спустя недели, месяцы мы стали получать огромный объем информации по поводу той фальсификации, которая была в стране. Я совершенно честно говорю, что первые несколько дней у нас такого ощущения, а тем более даже ощущения не было, а тем более информации. Вот. А когда начала появляться информация, ну, вы знаете, поезд далеко ушел. Дальше у нас суды принимают решение такое, что да, это факты имели место, но они решающим образом не сказались на итоге голосования, на итоге выборов. Поэтому я думаю, что в случае прихода Геннадия Андреевича на пост президента и факты 96-го надо серьезно расследовать. И те люди, которые занимались фальсификацией, неважно, в пользу Зюганова, против Зюганова или против какой другой политической партии, вы знаете, с этим надо решительно бороться и решительно прекращать.
Хорошо бы законодательство изменить в этом вопросе, когда получается действительно так, что и фальсификаторов практически невозможно наказать, и итоги выборов сфальсифицированных невозможно отменить.
Я с этим, Михаил, абсолютно согласен. Вот мы сейчас поставили перед собой такую, ну, практическую цель. По итогам этих выборов хотя бы несколько человек, ну, извините, я просто скажу, посадить. Конечно, это решение должны принимать суды, но те конкретно, кто занимался фальсификацией, подтасовкой, если хотя бы 5-10 человек по стране будут неусловный срок получат, а мы добились по итогам выборов 2003 года, когда больше 100 человек было осуждено, они понесли большие штрафы, некоторые были осуждены условно, но никто не понес, ну, реального уголовного наказания, не сел в тюрьму. Вот если мы хотя бы несколько человек по итогам этих выборов посадим в тюрьму, это будет очень важный шаг в нужном направлении.
Сергей Васильевич из Москвы, задавайте вопрос Ивану Мельникову.
У меня два вопроса. Первый вопрос, вот вы говорили, что вроде бы готовы сотрудничать с Русской Православной Церковью, но вот подпись академика Алферова с 10 академиками против деятельности, ну там Русской Православной Церкви, ну там против ведения помостного православной культуры.
Вот понятно, то есть по поводу письма академиков позиция.
Вы знаете, я вам очень советую почитать после опубликования этого письма статью Жареса Ивановича, которую он опубликовал в «Советской России», где он, ну, четко объяснил, в связи с чем он подписал это письмо. Он не был согласен, ну, скажем так, со всеми нюансами этого письма, но он был согласен с двумя принципиальными положениями, которые находились в этом письме. По поводу того, чтобы была новая ваковская специальность утверждена.
Теология,
да. Он был против этого. И второе, насколько я помню, он был против того, чтобы православие проникало, как и другая религия, проникало в школу. Вот он против этих двух конкретных позиций выступил. Я думаю, что позиция Жареса Ивановича в этом смысле абсолютно нормальная. Но уверяю вас, что Жарес Иванович дружит с очень многими нашими священниками и православными, и, наверное, других конфессий, встречается с ними. У них у самих никаких нет сомнений в том, что он очень уважительно относится к религии, к верующим людям, и не надо здесь со стороны ни конкретных людей, ни партии в целом видеть какую-то опасность.
Есть вот такие рассуждения о том, что вашей бы партии лучше было бы выдвинуть как раз Нобелевского лауреата Жареса Алферова кандидатом в президенты, тем более беспартийного.
Вы знаете, я не скрою, что такой вопрос, скажем так, в каком-то виде обсуждался. И, ну, я не могу здесь все-таки раскрывать все, что в связи с этим связано. Но если бы со стороны Жареса Ивановича был более ясный импульс о готовности его участия в этой кампании, я думаю, что и этот импульс был бы, ну, скажем, за несколько месяцев до проведения нашего съезда, этот вопрос был бы очень серьезно обсужден на нашем съезде. Очень серьезно. Большего я сказать не могу. Вот.
Ну, наукой человек занимается.
Да, человек занимается наукой, и он хочет продолжать заниматься наукой. И второе, он с уважением относится к своему возрасту.
Так, Мельникова, вы должны конкретно в цифрах и фактах доказать избирателям, что Путин не занимается народом, а занимается миллионерами, пишет вам Владимир.
Но мы стараемся это делать, Владимир, помогайте нам в силу своих возможностей, сил. Но главное, я думаю, вопрос не в том, что у нас не хватает фактов. Фактов у нас достаточно много. И если вы будете регулярно читать наши газеты «Правда. Советская Россия», я вот уверен, что вы увидите, что мы серьезными фактами и доказательствами здесь обладаем. Важно, как эти факты и доказательства донести до людей. А вот с этим большие проблемы есть у нас, я не скрываю.
Евгения Витальевна, только коротко, мы уже заканчиваем.
Да, добрый вечер. Спасибо. Я хочу сказать, что вот мой дед был священник и погиб от советской власти. Но я хочу сказать, что дух вот этой священника был у нас всегда в семье. И церкви при советской власти были более угодны Богу. Они были скромнее. Советская власть не искушала. Это очень главное в религии наш народ. И вера, дело интимное. Веру нельзя запретить. Все, что сейчас церковь, это, извините, сатанизм.
Евгений Витальевич, на вопрос-то нет, я вижу. Это
ну,
так
вопрос,
мнение.
Я тоже спросила, почему вы Сергея Глазьева, например, не предложили? Потому что у нас есть такое, ах, вот, все надоели, лица надоели.
Хороший вопрос, спасибо.
Да. Вы знаете, ну, мы многие возможные варианты обсуждали. У нас партия серьезная, у нас в партии есть своя процедура принятия решений. Может быть, потому что мы не шарахаемся, а имеем вот такую свою, в соответствии с уставом, процедуру, мы в этих сложных условиях оказались самой устойчивой политической партией. Вот. И эта процедура, в ней обсуждалось много вариантов, много кандидатур, привела к тому, что большинство высказалось за Геннадия Андреевича Зюганова. Да, Евгения Витальевна, я, наверное, с вами согласен. У Геннадия Андреевича, собственно, есть один недостаток, который ему будет мешать во время этой президентской кампании. Мы это понимаем и будем стараться минимизировать этот недостаток. Речь идет о том, что, конечно, политик, который находится в активной политической жизни 15 и больше лет, ну, конечно, он немножко, так сказать, приедается обществу, и хочется увидеть что-то, какие-то новые свежие лица. Да, эта проблема существует, но я уверяю вас, что по всем другим параметрам наш кандидат во много раз сильнее кандидатуры партии власти. По всем другим параметрам. И это мы будем доказывать во время выборной кампании.
Ну, давайте для финала немножечко уж прогнозы. Как вы думаете, останется вот такая большая тройка Медведев, Зюганов, Жириновский, и вот там есть страхующий такой товарищ незаметный, или все-таки кому-то из самовыдвиженцев, их два есть, ну, партийников собирают подписи, Немцов, Касьянов, дадут поучаствовать?
Я все-таки думаю, что еще будет, скорее всего, два самовыдвиженца. Один из пары Немцов-Касьянов и, возможно, Богданов еще будет.
Ну, то есть для прикрытия.
Да.
Ну что ж, посмотрим, что будет во время этой кампании. Спасибо Ивану Мельникову, вице-спикеру Государственной Думы России, заместителю председателя Центрального комитета КПРФ. Надеюсь, мы не последний раз еще беседуем в такие жаркие, жаркие зимние дни. И я напомню нашим слушателям, 25 декабря итоги дня подведет Андрей Шары. Михаил Касьянов и Борис Немцов начали сбор подписей в поддержку своих кандидатур. Василий Якименко сложил полномочия лидера движения «Наши». Эксклюзивное интервью «Радио Свобода», зачем Бадри Патракацишвили баллотируется в президенты Грузии. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».